Мы продолжаем эфир. Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Самая первая жевательная резинка датируется то ли седьмым, а то ли и вторым веком до нашей эры. Люди всегда любили не только поесть, но и просто что-то пожевать. Найдена была эта жвачка во время раскопок в Северной Европе и представляла собой кусочки доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. И древние греки смолу мастичного дерева жевали, майя жевали каучук, сибиряки до сих пор жуют смолу лиственницы, а в Индии – смесь ароматических листьев. Все эти жвачки придают дыханию аромат, свежесть, устраняют неприятные запахи, некоторые даже очищают зубы, вот в частности те, которые жуют сибиряки. Но к чему я все это говорю? Да к тому, что сегодня, 23 сентября, жвачке, известной во всем мире, исполняется 170 лет – юбилей жевательной резинки. И в студии «Радио Спутник» Юлия Серебрянская, культуролог, журналист, руководитель общественной организации «Инициативы из России», с которой мы попытаемся осмыслить различные фетиши детские, из детских времен идущие, скажем так, и побеседуем о том, собственно говоря, почему некоторые из них, как в частности пресловутая жевательная резинка, остаются с нами на века и даже, похоже, на тысячелетия. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы очень хорошо сказали про жевательную резинку, и я тут сразу вспомнила, что был такой знаменитый британский геолог, палеонтолог, член Лондонской Королевской Академии, звали его Уильям Бекленд. И он однажды сказал, что все-таки миром и развитием человечества движет желудок. Сам Бекленд был известен тем, что ел все подряд, и хомячков, и ежей, и, в общем, считал, что как раз именно потребность жевать, познавать, она и движет человечеством. То есть большие едят меньших, меньше еще меньших, ну, в общем, как-то происходит такая эволюция.
Зачем он хомяков ел, Юлия? Простите.
Есть разные идеи на этот счет. Одни считают, что вот он был таким, ну, просто необычным человеком, который ел все. А я, в принципе, считаю, что для него это был такой хороший пиар-ход, когда вы небогатый ученый, и вам нужно зарабатывать деньги,
съешь
нужно
хомяка.
Как-то выделяться, правильно, да. И, кстати, вот у него было большое число как раз богатых учеников, отчасти потому, что он был довольно эпатажным. Ну, представляете, вот все остальные палеонтологи там едят обычную пищу, ну, куриц там, крупный рогатый скот, а вот он на обед...
А у него разносолы,
да,
хомяки да ежи.
Хомяков, ежей, ящериц. Он даже, по воспоминаниям его соотечественников, однажды съел мумифицированное сердце короля Франции Людовика XIV, и этим вошел тоже в историю. Ну, то есть человек, который реально ел все.
Это булимия.
Возможно, а возможно такой пиар-ход, который позволял ему набирать учеников, и, собственно говоря, не каждый палеонтолог того времени остался в истории, а Бекленд остался.
Но он не брезгливый господин, определенно.
Не брезгливый, но а в тот момент тоже же опять, когда вы проводите большой, например, обед, и вам говорят, что это еж. Вот а где гарантия, что это еж? Может быть, тоже такой ход специфический. Может, это обычная курица, но как-то умело приготовленная. Поэтому тут еще вот вызывает у меня вопрос, были ли это на самом деле ежи.
То есть, возможно, он был просто мошенником, инсинуатором и хорошим пиарщиком.
Пиарщиком и с ученым со смекалкой. Вполне такое может быть.
А жвачку он жевал?
Я думаю, что жвачку он не жевал. Я думаю, что вот в тот момент как раз еще такой классической жвачки не было, как мы привыкли ее представлять. Но в целом жвачка тоже довольно элемент такой культуры, необычный. И, в принципе, ни один из продуктов не сделал больше для объединения человечества, чем жвачка. Интересный момент, она входит, например, в обязательный рацион американских солдат. И, собственно говоря, экспансия такая глобальная жвачки началась именно с этого момента. То есть чем больше была экспансия США по миру военная, тем больше стран знакомились с этим продуктом, соответственно, начинали и производить, и употреблять жвачку. А чем она объединяет? Ну, во-первых, есть стандартный такой человеческий классический рефлекс, когда ты жуешь. Ты жуешь, получается, не в одиночку. То есть ты редко ешь в одиночку, и поэтому, когда ты жуешь, получается, что тоже тебе для этого нужна компания. Плюс ты чем-то занят вроде, когда живешь, меньше думаешь о каких-то проблемах или отвлекаешься. Поэтому жвачка, она, в принципе, способствует объединению. И, может быть, отчасти поэтому она стала так популярна. Но...
Бубльгум connecting people.
Абсолютно верно. И, ну, а потом такой гениальный ход, как вкладыш в жвачке, это же вообще отдельное...
Да, вот это гениальный ход.
Это гениальное совершенно изобретение. И тот, кто придумал, это человек, которому однозначно нужно поставить памятник. Как вот эта чудесная женщина, которая изобрела тамагочи и работала в компании даже без увеличения зарплаты, несмотря на то, что миллионные продажи осуществлялись этой игрушки, да, так вот, наверное, тот человек, который изобрел вкладыш жвачки, он незаслуженно обделен вниманием. Потому что вкладыш – это предмет коллекции до сих пор.
Детский фетиш.
Абсолютно. И вкладыши – это, возможно, такая первая доступная игрушка во всех странах. Я вот,
ну, не первая, конечно,
ну,
Юля.
Я имею в виду, когда ты уже сам можешь покупать себе жвачку, то первое, что ты можешь коллекционировать, ну, кроме марок, например, да, долгое время, по крайней мере, 80-е, в 90-е годы, это, конечно, вкладыши от жвачки. И, кстати, в советское время именно вкладыши от жвачек появились раньше в стране, чем сами жвачки. Это тоже довольно интересно. Их привозили из-за границы и коллекционировали. И только потом уже на рынок Советского Союза вышла жвачка.
Еще Олимпиада приближалась,
ну, плюс
80-го.
Да, и надо было показать, что у нас в стране есть все то же самое. Ну, у нас не было таких красочных вкладышей. Была просто жвачка как продукт.
И вкус у нее, конечно, мало сохранялся. Но кофейная была такой интересной на вкус, вы помните?
Я помню и кофейную жвачку, и апельсиновую жвачку помню.
Клубничная и мятная, в общем-то, и все.
А в принципе, что еще нужно? Но только если не воспринимать жвачку как некий элемент продажи для подростков, для детей. У нас все-таки больше, наверное, она для взрослой аудитории планировалась к продаже. Потому что, конечно, продавать жвачку без вкладыша – это немного такое упущение, мне кажется, маркетинговое на тот момент в Советском Союзе. Но, тем не менее, все мы помним, как она появилась на рынке, помним эти фантастические Дональды, турбо-жвачку.
Но это уже позднее, Дональды, турбо.
Да, да,
а
да.
Американский рынок-то, кстати говоря, тутти-фрутти захватила.
Абсолютно верно, но это была первая жвачка, которую они произвели.
Вторая.
Вторая, да, ну массовая, по крайней мере. Да. И она, кстати, производится до сих пор, может быть, немножко изменена, но тем не менее. И в целом жвачка – это же не просто сама по себе, не только даже ради вкладыша. И ведь это еще определенный стиль.
Сколько... Это же пузыри.
И пузыри, и стиль, да, сколько, например, рок-музыкантов нельзя было представить без жвачки. Целые образы построены на то, что ты жуешь жвачку и никогда ее не вынимаешь и так далее. Много кинообразов.
Атрибут
есть.
Свободы в своем роде. Вольного
абсолютно
духа.
Верно, абсолютно верно. То есть ты ничем не ограничен, жую, что хочу. Вот. А потом, если это считалось неприличным, кстати, во многих странах считалось неприличным жевать жвачку. Вот в Сингапуре, кстати, она до сих пор же запрещена. Ее же не продают,
да,
только по рецептам.
Да, я тоже читала об этом.
Но там по другой причине не продают, потому что в том числе и много кто выкидывает, выбрасывает, это нарушает чистоту улиц, поэтому есть запрет на нее, но только в медицинских целях разрешено использовать. Но в целом долгое время во многих странах было просто неприлично жевать. И если совсем в историю углубиться, были племена, где было принято жевать жвачку, например, но нельзя было это делать на людях. Это могли делать только незамужние женщины и дети. Да? Если это делал мужчина, то он воспринимался немного женоподобно. То есть жвачку надо было жевать строго за закрытыми дверями.
То есть это, похоже, еще и интимное действие.
Ну, абсолютно верно. Похоже
как
на
любопытно,
это.
Правда, как люди наделяют маленькие атрибуты собственной повседневной жизни какими-то чертами, характеризующими того, кто ими пользуется.
В этом-то и смысл всего. Вообще, если брать такой момент коллекционирования, с одной стороны, это, конечно, вызывает восхищение, а с другой стороны, это тоже вот многие психологи отмечают такой своеобразный момент такого легкого, может быть, помешательства, расстройства, ну, в хорошем смысле.
Юля, вы первую жвачку в своей жизни, импортную, когда попробовали, и вспомните ли, какие были у вас ощущения вкусовые, насколько понравилось, потому что я была фанатом Не могу вам передать, каким.
У меня немножко сложнее процесс происходил, потому что первую жвачку я не попробовала, я ее продала.
Вот. Интересно.
Ну, потому что в нашей семье как-то было так принято, что жевать было. Почему-то считалось, может быть, от того, что жвачек не было, поэтому было мнение мамы, что жвачки вредны для здоровья. Ну, то есть то, что ты не можешь купить, как я сейчас понимаю ситуацию, лучше сказать, что это вредно. И я помню, когда у меня появилась первая жвачка, и когда у меня попросили ее продать, я ее продала, и, собственно говоря... Каждый ребенок, я думаю, летом подрабатывал, зарабатывал. Но вот я
у
так...
нас? Нет, конечно.
Нет, ну, значит...
Это штатовская больше практика.
Да, так получилось в моем детстве. Я помню, почему мне очень нравилась жвачка Турбо. Я на нее купила первые кроссовки. Ну, я правда торговала во дворе.
Как здорово! Вы сделали бизнес первый на жвачках.
Можно и так сказать. Но он, к сожалению, не продолжился, не вырос в крупные. Вот. Поэтому можно сказать, что на этом все и закончилось.
Вам оборота не хватило.
Да, вот, наверное, смелости началась школа, сентябрь, и, в общем, уже было не до этого.
А где брали?
Всегда, когда живешь в маленьком городке, всегда есть крупный город, где это продается дешевле, и ты можешь продать у себя дороже.
То есть просто с наценкой?
Как все. Но как в то время, собственно говоря, когда ничего не производишь, то что остается? Кто-то продает деньги под проценты, да, а кто-то жвачки или другие вещи. Ну, собственно говоря, это такая не самая интересная история. Вот.
А мне как раз очень любопытно, дети в вашем дворе, которые точно так же знали, что в ближайшем большом городе стоимость жвачки составляет, условно, там, 1
Но
рубль, я
помню.
Ну, она
там была, скажем, да?
Да,
а у нас ее не было.
А вы принесли и продаете по рубль 20, они не говорили... Ты что?
Да нет, дети так не думают. Ведь ты же хочешь сейчас, да? Ты же хочешь фантик. Поэтому у меня, например, был случай, когда мама купила блок жвачки и привезла ее из Прибалтики. И это тоже было такое определенное волнение. Там мама приехала из Прибалтики, привезла жвачку. Это, кстати, тоже турбо была. И потом мы ее обнаружили за диваном, скомканную, и все. А у моего младшего брата оказались вкладыши все. Поэтому, ну, то есть для него действительно ценность не жвачка была, а сами
он
вкладыши.
Он все распаковал и закинул за диван.
Да. Чтобы как-то обосновать это все, он чуть-чуть пожевал ее. Поэтому мы еще долго потом ее разбирали на мелкие жвачки и дожевывали всей семьей. Поэтому, ну, собственно, эта история у меня, понимаете, история не единичная, да? Такие истории есть в каждой семье. Вот что есть то, точно, так это с жвачкой, да, история. Либо она оказалась как-то прилепленной к брюкам или к юбкам в неподходящей ситуации, да, либо кто-то вот не доживал или дал пожевать,
либо
да.
Либо кто-то месяц ее жевал.
Либо месяц жевал и дал тоже пожевать. Кто-то жевал с вареньем, потому что вкус уже не такой
интенсивный.
Но
это немыслимо, правда?
Но
это... Сейчас это кажется просто
конечно,
запредельным.
Конечно. Было же время другое, 90-е – это жуткие годы. Я помню еще, когда группа школьников, которые уезжали, например, моя соседка, уехала в Москву, поехали, это же такое событие, вот меня не отпустили, у нас там в семье денег не хватило. А она приехала и привезла Сникерс. Понимаете, вот сейчас Сникерсом никого не удивишь, а тогда это был, ну, ты Сникерс имеешь, ты какой-то носитель сверх, может быть, возможности, сверхудачи.
Но он же быстро исчезает, его же нельзя в кулаке носить, он растает.
Это, понимаете, это вот атрибуты как раз, они не классифицируются по длительности, то есть
а как оповестить все окружение, что ты счастливый обладатель оного?
Выходишь и ешь медленно, долго, не делишься ни с кем. Или делишься с особенными. Это все подростковые абсолютно такие войны и способы выделения.
Но вот не у всех все было одинаково. Я скажу вам откровенно, что для меня как раз представляла ценность сама жвачка. Мне безумно нравился вкус.
А я
объясню. А вкладыши я раздавала во дворе просто так, и меня все считали сумасшедшей.
Абсолютно правильно, потому что вот вы как раз эстетическое хотели пропустить через себя, да, распробовать. Просто вы уникальный человек. Нет, ну правда.
Это лучший комплимент в моей жизни.
Вы знаете, что не так много людей, дегустаторы, вы так рассказали, но это же отдельное искусство. Не каждый человек сможет различить эти оттенки, понять и так далее.
Один но мне пьет... мама привозила, они были очень вкусными, очень. Я
она,
бы и сейчас
наверное, из-за границы привозила.
Ну, разумеется.
Правильно? Вот.
Но они были вкусными, я съедала, сколько бы она ни привезла, я все съедала в какие-то считанные дни.
Я сейчас вам
дни.
Расскажу. Вот я завтра вам привезу конфеты... Мамба, ну такие обычные, они такие
жевательные полуживалки, конфетки, да.
Жевательные конфетки, они из Латинской Америки. Они из Гватемалы, и вы удивитесь, насколько насыщенный вкус. Просто в разных странах разный вкусовой порог, поэтому не зря, например, есть где-то острая пища, где-то менее интенсивная, почти такая вот для желудочно-кишечного тракта, да, нейтральная. Поэтому везде просто разный порог чувствительности. Поэтому, возможно, в тех странах, откуда эта жвачка поставлялась, а вот, кстати, жвачка в СССР и в современную Россию поступала из Турции, там немножечко, может быть, вкус был интенсивнее относительно нашей жвачки, поэтому тоже страна происхождения играла роль.
Из Праги мама привозила. Она часто бывала в Праге.
Знаете, я вам скажу такую фразу, я ее когда-то услышала, что самое трудное – это одеть одетого и накормить сытого. Поэтому если в СССР, в России 90-х не было такого изобилия товаров, то для нас это все было в новинку, в диковинку. А там, представьте, огромный выбор жвачки, огромный выбор еды. И, соответственно, поэтому производитель пытался как-то выделиться, отличиться, сделать вкуснее. Поэтому, безусловно, это просто эволюционное развитие уровня экономики. Именно поэтому то, что у нас было, оно было менее по вкусу интенсивнее, не такое вкусное, потому что там шла действительно борьба за покупателей. Плюс не нужно забывать, что на тот момент еще не так были сильны химические технологии, и все-таки в составе продуктов было больше натуральных компонентов. И поэтому, конечно, вкус был из детства, как принято сейчас говорить, да, то есть таким, каким сейчас мы его не можем нигде увидеть, нигде получить, и очень трудно повторить.
Но вот химик Уолтер Диммер, который в 1928 году придумал так называемую идеальную формулу жвачки, сделал это следующим образом: 20% каучука, 60% сахара или заменителей, как сегодня, довольно вредных, кстати, 19% кукурузного сиропа и 1% ароматизатора. Вот это и есть классика жанра. Bubblegum – это же резина для пузырей, буквально. Ну и, конечно, цвета. Вы помните, когда стали появляться кислотно-зеленые, малиновые, оранжевые жвачки, и из них дуть пузыри, вот это действительно
да.
Диско.
А помните, еще же не только жевачка была такого цвета, да, но еще и были
шнурки.
Юбки, шнурки, такие
пластиковые
шарфики,
сережки,
да, которые на голову наматывались. Ну, в общем, это был цвет. И надо отдать должное, конечно, западным маркетологам и производителям, они быстро реагировали на веяние времени и быстро перестраивались, и быстро все это можно было сразу приобрести, купить. За 2 месяца, собственно говоря, новинка могла дойти до рынка. Конечно, жвачка, она тоже была подвержена этим основным тенденциям. Ну и потом все-таки не нужно забывать, что наше общество настолько быстро сейчас развивается, настолько соединяется, тогда благодаря радио и телевидению, сейчас благодаря интернету, что все, собственно говоря, постепенно границы стираются, и вот если мы сейчас с вами говорим, что где-то принято одно, где-то принято другое, да, все это со временем, мне кажется, будет напоминать единую систему.
Глобализация.
И глобализация, и все, что модно у нас, будет модно в других странах тоже. Я вот вчера, интересно, разговаривала со своими друзьями из Латинской Америки, говорю, ну вспомните, что у вас вот было модно, во что вы в детстве играли.
Да, и что
мне
было
сказали,
у всех.
Да, вот, безусловно, собирали жвачку, да, и вкладыши от жвачки.
Тоже,
и,
да?
Абсолютно верно, все то же самое. Еще они собирали вот вкладыши от таких конфеток, которые легко жуются. Собирали спичечные коробки, ну, прям как абсолютно наши дети. Поэтому, наверное, все-таки вот глобализация со временем приведет к тому, что все будет довольно похоже.
Вкладыши – это была настоящая детская валюта. На нее можно было выменять на несколько вкладышей что-то более существенное, чем это, по сути, ничего не стоящая бумажка с какой-нибудь машинкой или мультяшным персонажем.
И сейчас некоторые вкладыши, особенно номерные, первые, например, да, вкладыши в той или иной серии, у коллекционеров довольно дорого стоят.
Порядка, действительно, да?
Да, 250 долларов.
Как американские бейсбольные карточки.
Абсолютно верно. Сохранились еще те люди, которые продолжают собирать коллекции и выменивать. И коллекции эти уже десятилетиями существуют.
Вы видели хоть одного такого?
Живого нет.
Живого нет? А вот. Усопшего?
И усопшего? Нет, безусловно, я с ними встречалась, но вот так, чтобы сейчас сказать, что он единственный, такого нет. Могу еще отметить, что касается вкладышей, интересный момент был. Помните, еще переводные вкладыши были, да?
Да.
как это
а-ля все. Тату.
А-ля тату. Ведь это же тоже, посмотрите, как все циклично развивается. Помните, одно время у девочек были песенники, дневники такие, да?
О, да,
где
конечно.
Были анкеты и песенники, и это все красиво оформлялось. Посмотрите, как это похоже на современные плейлисты ВКонтакте, например. Посмотрите, в принципе, все развивается циклично. А помните, когда из ромашек или вот были такие крупные цветы, делались ногти накладные, большие?
Абсолютно.
А вот
фиолетовые были
фиолетовые.
Самые лучшие.
Да, а вот посмотрите, как сейчас доступны накладные ногти. То есть, фактически, многие из тех вещей, которые были для того поколения некими такими фишками, став взрослыми, они это превратили в жизнь. И вот интересно сейчас посмотреть, что нам преподнесет новое поколение детей, которые абсолютно находятся в виртуальной реальности, там хорошо ориентируются, и у которых, кстати, довольно мало вот сенсорных таких вещей, в отличие от поколения, которое собирало вкладыш, да, которое трогало, рассматривало.
А потом закапывало в секретики под стеклышком.
И это тоже, да, но тоже это надо закопать, посмотреть. Кто-то
именно.
Раскопал,
это
потом
целый
нашел.
Труд.
Целый труд, понимаете? То есть целый мир такой детский. А вот сейчас у детей другая история, да, они там все больше находятся в виртуальном пространстве. Поэтому интересно, какими будут они, что они будут изобретать. Я думаю, что, наверное, отчасти это будет поколение искусственного интеллекта. И интересно, как они вообще развернут следующее поколение, какие у них будут дети, чем они будут увлекаться, какие у них будут фишки, что они будут собирать, будут ли они что-то собирать реальное, вот прям, что можно потрогать, или это будут виртуальные коллекции. Виртуальные коллекции чего? От жвачки мы перешли к таким глобальным вопросам, но на самом деле, если мы говорим о детях, то дети — это всегда то, что формирует будущее поколение, то есть оно будет формировать то, какие мы будем завтра. Поэтому жвачка, ее нельзя недооценивать.
Нельзя.
Она
недаром
абсолютно...
же мир, дружба, жвачка.
А
три
это
слова.
Не пустое слово.
Абсолютно не
и просто так такие фразы не складываются. Что-то действительно в этом есть значительное и, может быть, предрешающее. Да? Потому
и
что...
спиннер не заменит слово жвачка.
Абсолютно.
А ведь какой был бум в прошлом году? Мне рассказывал ребенок, приходя из школы, что у всех есть спиннеры, абсолютно у всех. И мы с ним долго смеялись и неоднократно, в общем-то, высмеивали все это, потому что он говорит, дети говорят, антистресс. В 9 лет у них антистресс.
Вот уже какой-то стресс, да? Ой, вы знаете, я думаю, что действительно дети копируют взрослых, да, говоря
конечно.
Такие слова, но это уже такая отдельная большая тема, да. Очень трудно в современном мире оставаться женщиной в классическом понимании, ну, по крайней мере, то, как нас представляли. И очень трудно оставаться мужчиной в мирное время. И это вообще большая трагедия нашего поколения.
Знаете, я согласна.
Я думаю, что вот наше поколение, которое собирало вкладыши от Лавис и читало эти предсказания, совершенно не понимало, в каком мире мы продолжим жить, с какими мы трудностями столкнемся, и что сейчас даже вот интеллектуальная больше составляющая, она более разрушительна или там больше выматывает, больше сил требует, чем даже физическая нагрузка. Поэтому счастливое было время, счастливое было детство, и хотелось бы, чтобы у наших детей тоже были какие-то запоминающиеся такие вот игрушки, которые бы они пронесли через всю жизнь, потому что фантики, дневники, песенники, ногти вот эти вот накладные из цветов, тамагочи, это, конечно, то, чего не забываешь. Не знаю, останется ли про спиннера воспоминания у современных детей.
Будем надеяться, что нет.
Я тоже думаю, что это такое просто временное.
Это бездушная игрушка.
Абсолютно.
Хотя тамагочи у меня не было, но я брала у друзей поиграть в волка, в электронного,
да.
который ловил яйца.
О, это вообще великая вещь.
Великая вещь. Это казалось таким захватывающим времяпрепровождением.
Марио, вспомните еще знаменитая игра.
Нет,
Марио.
Это все, это уже Штаты, это Супер Марио, да. Ну, кстати, единственная игра, которую я прошла за всю свою жизнь, это она.
Да, поэтому счастливое было время. И.
А в 1950-м, что интересно, я вычитала, в наборе юного физика был настоящий уран.
Я думаю, что тогда, поскольку было не так много исследований, как сейчас, то многие не задумывались. Да, ртутные градусники, это же классика жанра. Постепенно, безусловно, они вытесняются в силу своей опасности.
У меня есть.
И Считается, что он лучше мерит температуру, и многие до сих пор пользуются. Но, по сути, это же тоже опасно, да?
Опасно очень.
Представляете, если это разбивается, это значит, нужно обрабатывать квартиру.
Да, это все вызывать службу.
Да, это абсолютно. У многих в аптечке до сих пор, и многие этим пользуются. Поэтому...
Криворуким просто нельзя давать.
Ну, тут, знаете, когда болеешь, уже руки могут трястись там.
Нет, ну, конечно, все может быть. Но удивительно, что несколько поколений выросли с этими градусниками. Я бы не сказала, что через семью они бились, нет? Это
трепетно.
Исключительное
это,
что-то было.
Если ты знаешь, что это опасно, если ты знаешь, что это должно быть осторожно, то, безусловно, это делаешь, то ты будешь аккуратен. Поэтому вообще вот наше поколение, поколение еще наших родителей, это было очень поколение, которое трепетно относилось ко всему, кстати, и к игрушкам тоже. И отчасти, может, почему вот коллекционировали вкладыши? Ведь они такие красивые, интересные, там мультик, там какие-то картинки, жалко выбрасывать, давайте сохраним. Многие фантики собирали поэтому. Ведь поколение наших родителей – это послевоенное, и тогда были вообще деревянные игрушки. И это когда что-то вот такое вот трудно выбросить. Поэтому отчасти, может быть, в России и сформировалась такая тенденция к коллекционированию и фантиков, и открыток, и спичечных коробок, и вкладышей, и марок.
А я думаю, это за неимением возможности все-таки Мамонтова и Морозова. Нет возможности собирать предметы искусства, так хотя бы вкладыши. Ну, я бы так хотела на это смотреть.
Ну, и это тоже. Но это не каждый может.
Безусловно. Благодарю вас, Юлия. Спасибо
большое
за эту беседу. Всем, кто нас слушал, хочу напомнить, что мы отмечали 170-летие жевательной резинки. И в студии «Радио Спутник» рассказывала чудеснейшие вещи из детства, делилась своими воспоминаниями и ощущениями от предметов детского культа. Юлия Серебрянская, культуролог, журналист, руководитель общественной организации «Инициатива из России», а участие в беседе принимала я, Анна Староминская. Спасибо большое.
Спасибо вам.